Всем привет! Свой подкаст на месте. Меня зовут Юра.
Меня зовут Лёша. Заходите в наш Телеграм. Мы постим там всякие новости. Заходите еще на наш Patreon, потому что мы решили провести розыгрыш Simple Dimple и Попыта. Поэтому у вас есть возможность получить себе Simple Dimple или Попыт, что бы то ни было. Возможно, мы отправим вам просто таблеток, и у вас будет... Или взрывающиеся вот эти лопающиеся пузырики.
Ну что-нибудь да точно отправим. А сегодня у нас вообще юбилейный 52-й эпизод. Получается, если мерить эпизодами, то ровно год, как мы записываем подкаст. Хотя, учитывая то, что одну неделю на Новый год мы пропустили, все-таки юбилейный был предыдущий. Кроме того, нам на юбилейный эпизод сделали офигенный подарок. Александр Жирок, наш новый подписчик на Патреоне. Спасибо большое за поддержку. Кроме того, мы уже на полпути к розыгрышу Попыта и Simple Dimple, поэтому подписывайтесь на Patreon, нам очень важна ваша поддержка. Ну что, Лёша, когда уже восстанут машины из пепла ядерного огня и пойдет война на уничтожение человечества?
Гениальный перевод, по-моему. Я бы начал эту тему не столько с машин и как они восстанут и покорят человечество, а с того, как люди борются со своими проблемами. Например, вот наша тема, она в первую очередь про агментацию человеческого тела и про киберимпланты. Да, но киберимпланты — это одна вещь, а протезы немножко другая. И у меня есть много забавных историй по поводу протезов. Даже я работал над чем-то в этой сфере, поэтому вот я бы хотел начать конкретно с этого.
Ты бы хотел себе вообще какой-то протез? Или заменить какую-то часть тела на протез?
Слушай, я думаю, что нет на самом деле. То есть как бы здорово это ни звучало, у нас все-таки не Киберпанк 2077. Боже, какая херовая игра. Я не могу просто, знаешь, не сказать это. И поэтому, слушай, наибольшая проблема для меня на самом деле в чем? Знаешь, когда представляешь себе эти протезы, то чаще всего думаешь про руки. Вот почему-то я чаще всего думаю про руки в этом контексте. Потому что, знаешь, это то, с чем ты работаешь каждый день. И я бы побоялся это делать. Даже начиная с того, что я все же музыкант, и протез не даст мне такой гибкости пальцев, такой, знаешь, активности в моих руках, для того, чтобы я мог спокойно играть на гитаре. И более того, да, сейчас нет все еще ни одного хорошего решения для того, чтобы ты мог чувствовать своими руками, своими протезами так, как ты чувствуешь своими руками. И если я возьму свою гитару, если начну зажимать струны, то я почувствую определенную боль. Да, струны режут пальцы, все такое. Протез не даст мне этой возможности. Предположим даже, что он будет достаточно таким гибким и подвижным, чтобы я мог играть спокойно, что вряд ли, потому что они все работают очень хреново сейчас. Да, но даже если он таким будет, он пока что в ближайшем времени ни в коем разе не сможет предоставить мне возможности чувствовать то, что я делаю. Соответственно, я не смогу потрогать, знаешь, там, как бы это ни звучало, даже не оптимистично, а как-то, знаешь, как будто девочки на тамблере, типа, потрогать росу, травы там в раннем летнем утром и вся вот эта вот история. Короче, это просто не будет работать.
Господи, я думал, ты как программист скажешь потрогать женщину, а ты про расу.
Программисты не трогают женщин, о чем ты? Мы уже обсуждали это.
Хотел бы, это же не значит, что ты бы ее потрогал.
Окей, я не смогу, знаешь, почувствовать красоту перелистывания книжки новой. Страниц в новой книжке.
Ну да. Ну вообще, я с тобой согласен, но с другой стороны, наверное, круто было бы иметь не столько протез, сколько реально дополнительную какую-то руку или экзоскелет какой-то, или хвост, например. Блин, кто не хотел бы себе хвост, а? Прикинь, стал бы сплинтером.
Как говорится, я крыса только по жизни, а я крыса только внешне, а ты петух по жизни, да? Есть много ведь разработок касательно того, чтобы добавить дополнительную конечность. Одна из них связана с третьей рукой, так называемой. Она так называется third hand. А разработка идет от военных США. И выглядит это как такая хрень, да, которая крепится на талию. И после крепится к оружию, которое несет военный не морпех, как же это сказать, пехотинец, наверное, это не пехотинец звучит, как будто он, знаешь, в римском легионе, ну ты понял,
ну, о чем солдат, я. Солдат, в общем,
наземный юнит, да. А, соответственно, так как оружие достаточно тяжелое, иногда им приходится носить прямо не какие-то там, скажу, как сказал бы какой-то игрок Counter-Strike, эмочку. Иногда им приходится носить не эмочку, а что-то более тяжелое. На военном висит бронежилет, каска, рюкзак чаще всего, да, какие-то боеприпасы, какие-то другие вещи, короткий ствол, возможно, нож, хотя сейчас это более редкая история, насколько мне известно. Соответственно, вес там большой, и они придумали, что таким образом можно поддерживать оружие, чтобы человеку было легче передвигаться.
Ну, потихоньку идем, короче, к Терминатору. Вот, чтобы вышел такой чувак с шестиствольным пулеметом, и давай там всех крошить. А пулемет как раз будет висеть на такой вот дополнительной руке. И все, и нормально будет.
Ну, такой эзоскелет, да, да.
Давай, наверное, вернемся к более таким маленьким улучшениям. И, собственно, нашей теме, что есть такое устройство специфическое, как типа шестой палец. И его разработала вообще Дэнни Клод, такая английская дизайнерка, выпускница колледжа искусств. Ну, в общем, скорее всего, она вообще не думала о том, что будут делать с ее устройством, просто по приколу, короче, сделала. И ученые этим заинтересовались и решили провести исследование. А как же будет мозг воспринимать шестой этот палец? И оказалось, что если очень долго его использовать, то мозг действительно привыкает к нему и распознает его как вот настоящий палец.
Слушай, я бы даже не сказал, что не очень долго, потому что согласно исследованиям, там прошло буквально неделя. Да, а это не так долго.
Ну да, но он же не полностью привык. То есть начались какие-то изменения, но я думаю, если бы они дальше это продолжали, то, скорее всего, выработались какие-то нейронные связи уже более стойкие. Ну и, собственно, устройство довольно простое, напечатанное на 3D-принтере, чисто каркас такой пальца и накладка на ладонь. Собственно, управляется оно через обувь, есть специальные сенсоры, которые с помощью нажатий пальцами ног этот палец позволяют двигать, сжимать, разжимать и поворачивать в разные стороны. Сигналы передаются по Bluetooth к моторчикам внутри браслета еще, который вешается на руку. Собственно, максимально простое устройство, и для того, чтобы вообще протестировать его, ученые собрали группу из 30 человек. 10 человек были просто с обычными протезами статическими, и 20 человек вот с таким двигающимся пальцем. И в итоге они несколько недель тренировались, постоянно использовали этот палец, постоянно как бы какие-то предметы передвигали, там бокал вина пытались поднять, всякие хрупкие объекты передвигали. И позже это все, как бы мозговая активность, замерялась МРТ. И исследователи смотрели, как же изменялась мозговая активность. Ну и, собственно, вот пришли к выводу, что можно заставить мозг воспринимать протез как реальную конечность.
Слушай, мозг можно заставить воспринимать что угодно. Ведь знаешь, есть много ситуаций, когда человек теряет конечность, а ему кажется, что он все еще испытывает боль этой конечности.
Ну да, фантомная боль. Да, есть. Да. Люди даже очень сильно привыкают к обычным протезам, и им кажется, что это вот продолжение их реальная рука. Продолжение
по поводу пальца я бы хотел сказать, что меня удивило, насколько он сильный, потому что люди могли держать им бутылку даже какую-то с водой. То есть он мог поднять полкилограмма примерно, как минимум.
Ну, а почему бы и нет? Он же пластиковый, напечатан на 3D-принтере. Вполне себе.
Я имею в виду те протезы, которые я видел, те протезы рук, которые я видел, чаще всего достаточно хрупкие, я бы сказал. И только достаточно недавние разработки позволяли поднимать какой-то хоть сколько-то тяжелый вес. Да, поднять бутылку было возможно, но там, знаешь, не что-то большое. Поднять баклажку уже бы не получилось.
Ну, наверное, это связано с тем, что сложно управлять вообще таким тяжелым протезом. Ты же его плохо чувствуешь. И все-таки можно его там уронить себе на ногу, например. Неприкольно.
Ну и дорого. Ну ладно, возвращаясь к пальцу. Меня действительно очень сильно позабавило, как они стали, как они подошли к этому исследованию, и вообще как это произошло, да, ведь, потому что она это разработала и дальше там особо не смотрела по сторонам, и потом просто скооперировалась с учеными-нейробиологами, которые, собственно, пригласили ее на это и проверили, как же люди реагируют на этот дополнительный палец. И по итогу их исследований оказалось, что... Ну, то есть мы и так раньше знали, что активность нашего мозга разная для разных пальцев. То есть, да, там немножко разные участки мозга задействованы. Но по итогу этих исследований оказалось, что когда они добавили новый палец, то появились изменения в активности мозга, а именно вот эти части мозга, которые отвечали за разные пальцы, они стали более смешанными. Имеется в виду, что они стали не такими разными, как раньше. То есть, видимо, это значит, что какая-то связь лучше наладилась, да. То есть раньше у нас как-то пальцы были обособлены, да. Видимо, вот когда появилась эта дополнительная конечность, и людям пришлось задействовать, своего рода перерабатывать так называемые схемы в чем-то, да, их использование, то, видимо, вот появилась вот эта вот закономерность и вот эти связи, кросс-связи вот такие.
Ну да, очевидно, если у тебя есть дополнительный палец, ты по-другому будешь хватать предметы, и ты можешь разными пальцами что-то, допустим, достать какого-то места. То есть у тебя паттерн меняется, и мозг должен для этого перестроиться. В принципе, понятная реакция.
Вот, но изменения ученые считают, что не long-term, так сказать, потому что эти изменения не были такими... Спустя неделю они провели аналогичные исследования, да, и они заметили, что разительных изменений дальше не последовало. То есть они затихали своего рода. Из-за чего мы можем сделать вывод, что эти изменения не будут долгосрочными, но чтобы подтвердить это, нужны дополнительные исследования. В любом случае, по итогу мы знаем, что человек может справиться с таким вот пальцем дополнительным. Меня, знаешь, что заинтересовало вообще, что я изначально думал, что они как-то толкаются все же от мозга. Вот, что мозг посылает сигналы, какая-то конструкция обрабатывает их и передает на палец. А здесь оказывается, что нужно использовать как бы дополнительные части тела для контроля, что немножко усложняет задачу, по-моему, потому что, знаешь, это уже не то пальто, так сказать.
Ну да, как-то не очень хорошо получается, потому что тебе надо думать постоянно, что надо ногой там что-то нажать для того, чтобы своеобразно двигать пальцем. И это тоже влияет, наверное, на мозг, как он типа реагирует.
Да.
Но и плюс неудобно, там ты не всегда можешь в обуви находиться.
Да. Откровенно говоря, я думаю, что если бы связь была прямой из мозга сразу к пальцу, то они бы еще быстрее научились и изменения в мозге были бы более радикальными. Потому что мне кажется, что для того, чтобы манипулировать этим пальцем с помощью других органов, тем более больших пальцев, которые не такие уж и подвижные, да, нужна определенная, знаешь, ловкость и сноровка, которую нужно выработать.
Ну да, я согласен, но слушай, как организовать вообще эту связь? То есть надо какой-то уже нейролинк подключать, потому что, ну, у тебя же нет лишних нервных окончаний.
Ну да, ну то есть есть неинвазивные способы, мы обсуждали с тобой brain-computer интерфейсы различные, но они, к сожалению, работают не так хорошо, и они не такие переносные, не такие автономные.
Да, тут согласен. Пока оно не очень развито на самом-то деле. Я вообще хочу себе дополнительную руку. Вот реально, когда код пишешь, всякие хоткеи нажимаешь, ну типа не хватает рук, чтобы все нажать.
Да тебе нужна одна рука, чтобы писать, тебе нужно две руки, чтобы писать код, и одна рука, чтобы, знаешь, тебе кофе подносило или что-то в этом роде.
Вообще, людям, которые пишут, используя Emacs, то им реально надо дополнительная рука, а лучше две, чтобы там все хоткеи понажимать.
Чтобы задушиться просто.
Двумя писать, а второй, третий фейспалмить просто.
Да, а третий пушку держать возле головы.
Да. Ну, кстати, для этих всех протезов на самом деле не нужно много знать в программировании. То есть оно все, насколько я знаю, оно все программируется на Arduino, на плюсах, и каждый железячник, получается, это все уже умеет. Нужно только немного разобраться в биологии, нейрофизике, там, химии, и все, идти работать, делать офигенные.
Действительно, очень просто.
Киберпротезы.
Разобраться в физике какой-то, вернее, давай так, в электронике, возможно, немножко в биологии, потом научиться кодить на плюсах и делать это достаточно хорошо, чтобы твоя ебаная Arduino могла этот код запускать, которая не такая уж и производительная, да? Действительно, типа, два пальца об асфальт.
Ну, блин, что ж поделать. Я думаю, им это точно так же, как вот мне на шурпах писать. Это все и...
Да, да. Людям легко это начать. Знаешь, какой-нибудь школьник такой: о, я бы хотел делать протезы. А потом он слушает наш подкаст, потому что наш подкаст слушают только школьники.
Согласен.
И такой...
Не, ну, что ты так прямо...
Ну ладно, да, я шучу. И потом такой: писать на плюсах. А я думал, можно на JavaScript.
Ой, не, спасибо. Блин, если это будет на JavaScript, то будет как на этом видео, где чувак включает протез, и там такие движения странные происходят.
Да, такие, знаешь.
Да, поступательные.
Да, как будто он шейкер коктейлем использует.
Что бы ты делал, если бы сознание можно было перенести вот на такой небиологический носитель?
Сразу же мы про киборгов.
Ну да, мы же про киборгов уже начали говорить. Так давай и про сознание киборга.
Что бы я делал, если бы можно было бы перенести сознание? Я бы загрузил в это сознание Сильмариллион, потому что я слишком ленивый, чтобы читать его.
Хорошая мысль.
Так как это шутка была, да, что... путешественник из будущего увидел, вернулся в прошлое и спрашивает у какого-то парня, говорит: какая твоя любимая книжка? Он говорит: Сильмариллион. А путешественник он говорит: мне фильм нравится больше. Вот, я не знаю, слушай, такой, знаешь, обширный вопрос. Для начала стоит ли для начала обсудить нам вообще, насколько это реально и в каком мы находимся состоянии на этот счет. Но я не знаю, хотел ли бы я это, если честно. Мне кажется, что когда ты загружаешь себя куда-либо, да, то ты теряешь целый огромный спектр, ну, не то чтобы эмоций, чувств, наверное, да? То есть смотри, ты больше не можешь испытывать холод, больше не можешь испытывать тепло. Все биологические процессы тоже сразу же резко пропадают, из-за чего, соответственно, ты не можешь испытывать ни похоть, ни любовь, ни агрессию, ничего другого. И твоя жизнь резко становится очень плоской.
Да, это же то, что называют квали, вот этот феноменальный опыт, ощущения все. И машины, конечно, этого на данный момент не знают. Поэтому, да, не хотелось бы это все потерять, но с другой стороны, мы же не говорим про прямо сейчас, да, то есть, может, там через 40 лет, 50 лет это все уже будет возможным. Технологии же развиваются, да, хотя люди очень плохо предсказывают всякие инновации, все же.
Слушай, ну к этому времени мы должны были бы уже летать на летающих машинах, если бы Жюль Верн оказался прав.
Ну, да, мы к этому близко, я бы сказал, но просто это никому не нужно, это опасно и бессмысленно.
Слушай, ну все же к Нет, так говорить неправильно, да? К оцифровке разума вернемся. Что ты по этому поводу думаешь?
Я думаю, что это маловероятно, да и в целом вопрос такой очень спорный, насколько это будет вот прям человек, да, или в целом это будет какое-то, ну, разумное существо, да, потому что есть мнение, что как бы есть вот этот дуализм там души и тела, и типа если мы это все... загрузим на какой-то небиологический носитель, то мы как бы потеряем человечность, вот эту душу. Мне нравится, как считает Роджер Пенроуз, что это на самом деле все квантомеханический феномен, и вот когда появятся квантовые компьютеры, тогда в принципе появится хоть какая-то там возможность загрузить сознание в машин. И вот это уже ближе к реальности.
Слушай, ну я думаю, что вот в контексте того, что сказал этот ученый, здесь в первую очередь разговор о том, что мы не в состоянии создать такой компьютер, такой носитель, который выдержал бы наш мозг. Даже сознание самого глупого в мире человека все равно будет настолько... Не сознание, даже я не могу даже назвать это правильно, разум, что ли, интеллект, не могу... Ну, то есть мозг, будем называть это просто мозг. Для того, чтобы оцифровать мозг даже самого глупого в мире человека, понадобится компьютер просто нереальных... мощностей. Скорее, если я правильно помню, последний раз, когда я об этом читал, говорилось, что для такого компьютера понадобится что ли 40 тераватт энергии, по-моему, что-то в этом роде, если я не ошибаюсь. Я помню точно, что звучало это так, что даже если мы соберем все мощности, которые у нас есть на данный момент, а это было примерно 3 года назад, то все равно не хватит мощности для того, чтобы создать такой компьютер.
Ну, кроме мощности, не хватит даже объема носителей памяти, которые да, существуют на данный момент. Просто в чем мне нравится идея Penrose, почему как бы квантовые компьютеры к этому ближе? Потому что если мы сможем воссоздать человеческий мозг на квантовом уровне, это будет гораздо более тонкая копия, чем если мы будем пытаться это воссоздать на текущих технологиях. И, возможно, тогда это будет более правильная версия сознания.
Да, так я понимаю, к чему ты ведешь. Но знаешь, здесь стоит вернуться к тому, что мы не знаем, как работает наш мозг. Поэтому мы не в состоянии его оцифровать правильно. У меня в одной из статей, которую я писал по поводу РЛ мозгов и нашей психологии, и как это все связано, я там приводил, значит, несколько абзацев с исследования о построении мозга, о попытке, знаешь, воссоздать связи между нейронами. И они взяли очень-очень маленький кусочек мозга мыши, очень тонко нарезали его для того, чтобы посмотреть, как нейроны связаны друг с другом. И там настолько сложная комбинация, что это прям трудно вообразить. Я имею в виду, если мы даже не можем сделать это с мышью, то мы не даже близко не на том уровне, чтобы понять, как мы сами работаем.
Ну да, если мы смогли это сделать на каком-то микроскопическом кусочке мыши, и ничего не можем сделать даже с полным ее мозгом, то про наш, конечно, очень сложно что-то говорить.
Здесь ведь многие люди недооценивают просто масштабы. Да, когда мы говорим о том, чтобы отсканировать мозг, многие представляют себе, что вот мы посмотрим там на спайки, на какие-то там импульсы нейронов и все. Проблема в том, что, ну, во-первых, говорят, что есть два мозга. Да, есть один как бы головной мозг, и второй в желудке. Да, и они тоже своего рода взаимодействуют, они обрабатывают информацию специфическим образом. Кроме того, есть еще то, как мозг передает сигнал, как эти нейроны, почему нейроны выстреливают, почему не выстреливают, стоит ли нам сканировать все вот это или нет. Короче, где остановиться?
Слушай, ну и кроме того, для того, чтобы вот этот оцифрованный мозг, оцифрованное сознание существовало где-то, ему нужна среда. И, допустим, это будет интернет. В интернете мы не имеем всего, что есть как бы в природе, да, еще не все данные собраны, не все оцифровано, и как бы это будет очень такое ограниченное существование, по-моему.
Ну, в интернете никто не знает, что ты собак.
Это да. Ну и каждый может потом прийти и какой-то вредоносный код в тебя внедрить.
Да, то есть вопрос еще в том, как тебя хранить такого всего электронного.
Конечно. И кто будет следить за этим хранилищем? И типа вот биологические существа, люди, или это будут тоже машины? И вообще, представь себе ситуацию, сидит какой-нибудь, не знаю, сисадмин Жека ночью, деплоит тысячи сознаний там в Kubernetes-кластере. И тут просто внезапно случается коллапс вселенной, потому что какая-то уборщица Баба Валя ходила там, мыла полы и толкнула стойку с серверами случайно.
Да, и потом позови кожаного мешка, пожалуйста, да?
Да-да-да.
На самом деле, я думаю, что все эти вещи, все разговоры по этому поводу даже трудно вообразить сейчас, несмотря на то, что литературы на этот счет много, в том числе фантастической, в том числе Киберпанк 2077, какая ужасная игра, да, про оцифровку сознания и вся эта штука. Но здесь много других аспектов. Вот касательно хранения тебя такого электронного мы поговорили немножко, тебя такого цифрового, да. Но если таких людей будет много, как они будут взаимодействовать? Для них ведь нужно будет, наверное, переработать законы. Нужно будет как-то им взаимодействовать с кожаными мешками. Получается, еще и кожаные мешки как бы не смогут так быстро получать и обрабатывать информацию, как все эти цифровые человеки.
Ну, слушай, я не уверен, на самом деле, нужно ли будет перерабатывать законы, потому что, ну, законы, они же для того и существуют, как бы, чтобы регулировать вот эти вот межличностные отношения.
Чтобы их нарушать.
В смысле? Я думаю, просто, ну, может, законы немного изменятся, но в целом они должны быть такими же.
Нет, так это не переработать законы или что? Если они будут изменяться. К тому же...
Они изменятся, потому что не будет как бы вот биологической составляющей, да, но они не будут кардинально изменены. Я думаю, какие-то вот общественные нормы, они останутся.
Ну, слушай, хорошо, если вот этот цифровой человек в теории может себя копировать, а он, скорее всего, может так делать, раз мы уже на таком уровне, что можем оцифровать человека, загрузить его куда-то. Он сделал 100 копий себя и создал себе такую компанию, да, где каждая из копий практически за нулевое время может поглощать новую информацию и производить новую информацию. Да, соответственно, он может генерировать деньги почти из воздуха, банально, там, знаешь, начиная с какой-то глупой разметки данных и заканчивая тем, что он там стартапы будет генерировать за секунду и код писать за секунду и все такое. Ведь мы не можем даже представить, как он будет, знаешь, как это будет устроено. И вот такой человек будет как-то существовать, и он, скорее всего, не будет ограничен нормами морали никакими, потому что с чего бы вдруг. Да, и он будет брать и заливать какой-то вредоносный код другим таким цифровым человеком.
Ну, это уже какой-то, блин, цифровой криминал пошел, я не знаю.
Ну, тогда.
Ну, то есть, не факт, что будет вообще эта борьба за ресурсы, и будут ли нужны какие-то ресурсы. Очень, очень сложно представить, как это будет все происходить, и типа, нужно ли это все реально? Нужно ли оцифровывать, в принципе, человечество?
Не знаю, философский вопрос. С одной точки зрения, нет, потому что мир прекрасен, все такое, знаешь, все эти чувства, эмоции. С другой стороны, если мы правда смотрим на это с точки зрения, что оцифрованный человек может очень быстро получать новую информацию, генерировать новую информацию и так дальше, то, знаешь, это как-то близко к сингулярности, а это, наверное, не так уж и плохо с точки зрения научного прогресса, там, каких-то изменений в обществе и всего такого.
Ну да, ведь мы же сможем накапливать вот эту вот коллективную мудрость, а то так получается сейчас... Человек как бы умирает, потом новый рождается, и он начинает все сначала. Он начинает учиться полжизни, чтобы потом что-то новое создать. А так он бы с рождения знал уже всю мудрость предыдущих поколений. И мог бы только увеличивать ее, и в целом мы могли бы прийти к какому-то очень быстрому прогрессу. Это было бы круто, как минимум.
Ну или нет.
Ну или нет, или, блин, все пошло бы... не так, как надо, и истребили бы себя,
да,
в виде машин.
Ну и, кстати, про машины, да, передвинемся немножко дальше. Значит, новость, которую мы откладывали кое-какое время, потому что она достаточно объемная, если нужно было бы разобраться, очень хорошо. Значит, есть такой молодой человек, Джеффри Хинтон. Мне кажется, уже трудно описать, насколько большой вклад в сферу искусственного интеллекта он сделал, в сферу глубоких нейронных сетей. Его называют отцом современного искусственного интеллекта. Прям без шуток, и это достаточно заслуженно, на мой взгляд. Хинтон по количеству цитат, он опережает 3 людей за ним вместе взятых. То есть он сгенерировал просто очень много всего.
Что он вообще кардинально изменил или придумал? Какое главное достижение это у него?
Я думаю, что, наверное, одно из самых главных его достижений — это предложить использовать метод обратного распространения ошибки, backpropagation, да, для многослойной нейронной сети. То есть сам метод backpropagation был изобретен вообще советским инженером Галушкиным, но... Знаешь, это на тот момент не слишком выстрелило, и назывался он как-то очень странно, я, честно говоря, забыл как, но там было прям очень трудное название. Такое прям очень математичное, но ни хрена не понятное. Что, знаешь, как бы смешно это ни звучало, но в науке тоже определенный маркетинг он присутствует, поэтому вот. Хинтон и некоторые другие, независимо друг от друга, существенно развили, собственно, метод обратного распределения ошибки, но Хинтон... Работал с ним в контексте как раз применения для многослойного персептрона. что, собственно, и является причиной успеха вот глубоких нейронных сетей, потому что единственный на данный момент адекватный способ быстро обучать нейронные сети — это метод обратного распространения ошибки, так называемый backpropagation. Вот. А, соответственно, если бы не эта вся штука, то хер знает, как бы мы обучали нейронные сети. Ну и в дальнейшем он, на самом деле, много чего сделал. Например, изобрел машину Больцмана. Это такой стохастический... это такой вид стохастической рекуррентной нейронной сети. Тоже такая очень забавная штука. Сейчас, наверное, не так сильно применяется. Если я правильно помню, он где-то в 84-85 году изобрел его. А вместе с каким-то другим ученым, но я, честно говоря, забыл его имя. В общем, много-много работ у него, правда, очень много. Ну и снова же говорю, что по количеству цитат на его работы он опережает следующих после него троих вместе взятых. То есть, ну, прям машина. И что самое забавное в нем, начинал он изначально не как технический специалист. Он изначально учился на философа, но не помню где. Потом переключился на прикладную психологию, мне кажется. И после, получив в прикладной психологии степень, переключился на искусственный интеллект и получил докторскую по искусственному интеллекту. И поэтому все его работы, они буквально пропитаны такой, знаешь, своеобразной философией. И сам он говорит, что если идея плохая с точки зрения философии, то это плохая идея. Если же она хорошая, такой, с философской точки зрения, то стоит покопать ее глубже.
Уже интересное утверждение, мне нравится. Ну и в целом, я так понимаю, чувак реально разбирается в том, что он делает, глубоко очень, пытаясь как бы скопировать, да, вернее, перенести человеческое поведение на машины. И, насколько я понял из статьи, его вообще главная идея — это вот научить ИИ понимать окружающий мир так, как его вот человек воспринимает.
Да, да, именно. На самом деле, я бы, знаешь, в контексте всех его работ, а их было просто очень много, наверное, нельзя сказать, что прям он всегда такой философ-философ, и всегда он прям смотрит на то, как работает человеческий мозг. Но и правда, многие его идеи, многие его заявления, они вот пропитаны этой мыслью. А в контексте так называемого GLOM, G-L-O-M, который... как бы, который, знаешь, название до конца не очевидно даже для меня, но, в общем, он почему так назван? Потому что этот термин, он как бы происходит со слова agglomerate, да, и выражение gloom together. В общем, как бы мысль, знаешь, такая сборная, так сказать. Оригинально он опубликовал 44-страничный пейпер на архив и анонсировал это в Твиттере. Это все собрало очень много там хвалебных отзывов, но мы коротко сегодня пройдемся, конечно, поэтому.
Очевидно, да, потому что там очень много инфы.
Вот, расскажи, что ты понял из этого.
Ну, из всего, что вот написано в статье, я на самом деле понял только то, что он предлагает анализировать информацию не частями какими-то, квантами, да, а... например, как по пиксельно, да, картинки анализируют, а использовать векторы информации и уже сравнивать сами векторы для того, чтобы определить, сделать какой-то вывод, да, то есть нейронка будет более крупными порциями воспринимать какие-то изображения или тот же текст, или же, я так понимаю, ну, любой вход, который мы сможем подать туда.
Да, сам GLOM, хотя, знаешь, мне почему-то хочется произнести это как GLOM, но окей, GLOM. Сам GLOM оригинально в этой статье, он настроен на визуальную репрезентацию данных, да, то есть картинки, видео и так дальше. Но Хинтон считает, что это можно адаптировать, и он бы хотел в это верить, он сам заявляет, что это можно адаптировать и под естественную речь, например, какие-то другие аспекты. Но да, глобальная идея в том, что мы бы хотели... В чем проблема как бы нейронной сети сейчас, современных? Да, что если мы, например, будем... искать автобус на фотографии, то если мы перевернем автобус, то нейронная сеть не найдет его. Разве что мы специально показывали фотографии, где автобус перевернут. Что очень странно, потому что обычно автобус у тебя не бывает перевернут, поэтому, соответственно, вряд ли бы ты добавлял в датасет такой пример.
Ну, то есть нейронная сеть не делает вообще никаких логических вот заключений. Она просто сравнивает как бы с тем, что она знает. Если это хоть немного не совпадает, она не определяет. Так получается.
Это вот, да, об этой проблеме с тем, что у нейронных сетей нет так называемого reasoning. Почему это так работает? Она все же находит скрытые паттерны, да, она там может запомнить, что если у животного уши там более острые, например, есть большие усы и большие глаза, то, возможно, это кот. Там с большей вероятностью, чем это панда, например. Но да, reasoning'а как такого нет. И, соответственно, если ты, например, вот... Например, да? Если ты нарежешь человека на части и разбросаешь их там по окрестностям, и будешь человеку показывать разные части этого человека...
Звучит очень хорошо уже.
Жестокий пример. Одним словом, если ты будешь показывать человеку разные части этого человека, например, мужчина, да, то человек в состоянии по этим частям составить общую картинку и понять, что это мужчина. И, возможно, дать даже какие-то там умозаключения по этому поводу. Нейронная сеть не в состоянии так сделать, потому что она анализирует своего рода... Знаешь, я одновременно и хочу, и не хочу сказать глобально, да, потому что вот эта пиксельная репрезентация, мы пытаемся от нее перейти ведь к более глобальным фичам, когда используем эти самые свертки. Но у этих архитектур всех современных, у них нет такой как бы кросс-связи. Кросс-связи в понимании отдельных аспектов. Да, если я покажу отдельно ей колесо, потом там зеркало заднего вида и 10 человек, то она не догадается, что это автобус. А человек даже вот потому что я озвучил, может, в принципе, сделать предположение. Да?
Ну, слушай, для меня это немного звучит как вот стандартное решение в программировании. Если, типа, не знаешь, что делать, добавь еще один уровень абстракции, и проблема решится. Вот и здесь так. Как бы мы ушли от пикселей как бы, к более высокому уровню абстракции. И, возможно, потом выйдем еще на более высокий уровень. И вот реально это помогает решить проблему? Или это просто вот попытка что-то улучшить?
Попыт, да.
Попытки.
Хинтон сам, когда публиковал эту статью, в этой статье прямо так и написано, что disclaimer, this paper does not describe a working system.
То есть... Это концепт.
Это концепт, да. Это вот прям философия, на самом деле.
Блин, ну то есть я уже размечтался, сейчас сяду на шарпах, все, напишу тут.
Конечно.
Ваши нейронные сети новые.
Значит, я прочитал, что есть уже первые попытки организовать бенчмарки для этого всего и как-то попытаться это сделать хоть как-нибудь, но... Бенчмарк на палочках и камушках — это не то же самое, что бенчмарк на фотографиях даже котов и собак, да, как бы странно это ни звучало.
Ну да, это абсолютно разная сложность будет.
Да, бенчмарк сейчас как раз на палочках, овалах, там всяких кружочках. То есть, ну, было бы классно, если бы это там сработало, и это до какой-то степени уже работает там, но это очень далеко от того, что мы хотели бы.
Блин, ну очень жаль, реально. Я уже думал, этот прорыв прямо случился.
Ну, прорыв и правда случился. Я не побоюсь этого слова. По той причине, что Хинтон своего рода задает новое направление, которое в конечном итоге может привести нас к искусственному интеллекту, который будет обладать интуицией. Потому что ведь в сущности, что такое интуиция для человека? Это... умение проводить определенные аналогии, умение в ситуации, где ты никогда не был до этого, а по сути, знаешь, почти любая твоя жизненная ситуация, она новая для тебя, потому что постоянно что-то меняется, какие-то мелкие детали, да, но тебе в этой ситуации нужно принять какое-то решение, и у тебя чаще всего еще и неполная информация, ну, если мы прям разбираем человека, да, но из-за того, что ты умеешь делать выводы на неполных данных, переносить свой прошлый опыт на текущую ситуацию, находить скрытые закономерности, ты можешь это решение принять даже мгновенно. Из-за чего, знаешь, вот говорят, типа, вот я сыграл на интуиции, там, я поступил на интуиции. Ведь, по сути, это просто твое очень быстро принятое решение, обдуманное, даже несознательно, которое опирается на твой опыт, на там какие-то другие вещи, которые я вот озвучил. Соответственно, если бы мы смогли бы реализовать подобный концепт в нейронных сетях или в искусственном интеллекте, то он бы смог, попадая в новую ситуацию, нет, не ситуацию, которую мы показывали миллион раз, это именно то, что мы делаем, когда обучаем их, он бы смог попытаться найти там хоть что-то. Да, возможно, это было бы даже... Возможно, это даже пересекалось бы с моим любимым металёрнингом, потому что я думаю, что такие смежные вещи в контексте такого General AI.
Получается, маленький шаг для человека, но большой для нейронных сетей.
Ну да, выходит, что 73-летний дедуля там как бы забыл выпить таблетки и придумал что-то, написал... Знаешь, я не удивлюсь, если он написал этот пейпер там за 3 дня, как бы, нас.
Не, ну, да. 44 страницы, да, изи, сейчас да. За вечер.
Сел с пацанами такой под пивко, как бы.
И сразу логику придумал для нейронных сетей.
Да, да. На самом деле, насколько я понял, он своего рода немножко переработал, он своего рода немножко предлагает переработать архитектуру, которую он раньше предложил, а именно архитектуру капсульных нейронных сетей. Я сейчас не буду вдаваться в особые подробности, но она, в общем-то, делает такой твист на эти самые сверточные нейронные сети. Да, по-другому немножко собирает информацию и генерализирует, так сказать. Соответственно, вот он продолжает как бы крутиться в этом плане и предлагает такие решения, которые он часто... черпает вдохновление для этих решений из нашего собственного мозга. Потому что, как я уже сказал, он доктор философии, доктор психологии. А это не то же самое, что психолог, который сидит в школе, слушает деток, или психолог, которому 16-летние девочки с Тамблера ходят рассказывать, как у них там все плохо в жизни. Да, это человек, который понимает биологию на достаточно глубоком уровне. Соответственно, ему есть что сказать в этом плане, так сказать. Но я не сказал толком ничего про архитектуру. Я бы хотел немножко добавить уже здесь. Сам пейпер, правда, очень большой. Я рекомендую... Наверное, я даже не рекомендую читать его, на самом деле. Есть несколько разборов этого всего. И есть еще полуторачасовое видео, в котором происходит сравнение вот этого глома, да, и так называемой теории интеллекта тысячи мозгов. В общем, если будет интересно, то посмотрите. Но если так быстренько-быстренько сказать про эту архитектуру, то я уже упоминал, что идея заключается в том, чтобы своего рода по набору различных частей, да, понять что-либо. И вот если мы возьмем, как я уже этот пример с разбросанным по областям конечностям людей, да, если мы даже будем их брать, то, скорее всего, люди, которые хорошо знали этого человека, могут, например, не видя его лица, а только там видя его руки, ноги, там какие-то другие части тела, установить его личность, да, потому что они знают какие-то характерные особенности. И, соответственно, Хинтон предлагает строить так называемое дерево с несколькими уровнями, да, когда мы знаем, что у этого отдельно взятого объекта, которого он называет локация. Потому что, почему локация? Потому что он приводит оригинальную мысль, проводя такую сетку как бы на изображении, грид, и называя каждый регион, собственно, локацией. Если мы как бы анализируем вот эти отдельные части, то выстраивая вот это вот дерево понимания этой конкретной части, мы можем, знаешь, шире его понять его контекст в соотношении с другими элементами, да, и вот если мы увидим так руку, то как бы вот эта наша, как бы, знаешь, локация о себе может знать, что, типа, я рука, и я рука, и я взаимодействую с другими руками вот таким-то подобным образом, а я там часть его лица или там что-то в этом роде. И вот таким образом мы выстраиваем вот эти вот вектора понимания, что ли, да, вектора, которые описывают какую-то систему более полно, вот как, не систему, а какие-то отдельные части более полно, и таким образом мы будто бы собираем глобальную картинку. Я, правда, пытаюсь очень коротко и без особых математических деталей это описать. И там, на самом деле, не так много, просто статье немножко ногами по обоям размазана, как бы, идея. Ну, то есть он честно сказал, что как бы она скорее философская. И как философская идея он мог писать там что угодно.
Так получается, киборги, короче, нереально. Пока еще долго ждать, пока они заполонят планету.
Как будто что-то плохое.
Да не, ну, по идее и хорошо, и с какой-то стороны, а с какой-то плохо. Может, кто-то хотел уже быть киборгом, кто-то уже стал киборгом.
Слушай, ну, если так подумать, ведь за последние 100 лет изменилось очень много чего в нашей жизни. За последние даже... Ну, давай так, для Украины возьмем последние, скажем, 15 лет, да? Появились хорошие мобильные телефоны, которыми с кое-каким доступом в интернет, там, ну, 15 лет назад. Сейчас, как бы, вообще другой разговор. И, соответственно, за это время у тебя появился девайс, который постоянно находится с тобой, и с помощью которого ты можешь получить практически любую информацию за всю историю человечества в течение секунд. И ты можешь связаться с любым человеком в любой точке мира, как будто по щелчку пальцев передав ему свою мысль. И даже не только мысль, а то, что ты видишь прямо перед собой, не объяснить ему словами, да, а вот прямо показать ему это в реальном времени. Поэтому мы уже своего рода киборги.
И кроме того, девайс, который уже тебя потихоньку оцифровывает.
Да, правда.
Подслушивает, все сохраняет историю твоего браузинга. Поэтому...
Да. Поэтому мы уже слегка киборги. Даже, наверное, чуть больше, чем хотелось бы.
Но, знаешь, всегда хочется сказать... Press F to pay respect всем, кто застрянет на 99% загрузки на свой носитель.
Представляешь, какой-то админ будет загружать человека на какой-то носитель, и загрузка остановилась, и он курсор мышки подведет, так, знаешь, вот в детстве, помнишь, когда игру устанавливал, курсор мышки подводишь, чтобы понять, двигается оно или нет?
Так и будет, по-любому. Ну и знаешь, киберпанк нас на самом деле научил чему-то хорошему. Вот после загрузки на компьютер сознание часто зависает в типоуз. Важно это помнить.
Да, правда.
Ну, я думаю, на этом мы закончим наш киберэпизод. Еще раз спасибо нашим подписчикам на Патреоне, особенно Александру Журку, который подписался на нас. Мы очень благодарны за вашу поддержку. Это был свой подкаст. Пока.
Контент был сгенерирован нейронной сетью.